Говорит Радио Свобода. В Екатеринбурге отменены прямые выборы мэра города, несмотря на попытки нынешнего главы городской администрации Евгения Ройзмана предотвратить этот шаг.
Ну непонятно, а почему отменять-то? Город один из лучших в стране. Город, который формирует до 3/4 регионального бюджета. Город, у которого нет долгов.
За что арестовали российских миллиардеров братьев Магомедовых?
Речь идет о контрактах, которые заключались до 2013 года, то есть история довольно давняя. Общий размер хищений насчитывает в районе 600 миллионов долларов.
Исполнился год со дня теракта в петербургском метро, унесшего жизни 15 человек.
Терроризм – это чума 21 века. Люди, которые замешаны в этом терроризме, у них нет ни национальности, ни государства.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 3 апреля. Итак, законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы городской администрации Екатеринбурга. Теперь мэра Екатеринбурга будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. За законопроект, предложенный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, проголосовали 42 депутата. Четверо были против. Вчера в Екатеринбурге прошел массовый митинг против отмены выборов мэра. Его организовал нынешний глава администрации города Евгений Ройзман. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Они требовали сохранить прямые выборы мэра и отправить в отставку губернатора Свердловской области Куйвашева. Перед митингом Евгений Ройзман дал большое интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Анне Вершининой.
Не могу не начать наш разговор с того, что произошло в Кемерово. Для многих неожиданностью стало то, что многолетний губернатор Кузбасов все-таки ушел в отставку. Он, конечно же, не признал свою вину, но мы же понимаем, что такие поступки не делаются без одобрения Кремля. Почему все-таки в этот раз Кремль сдал своего ставленника?
Потому что кто-то все равно должен брать на себя ответственность и нести ее. Это первое. Второе. Для всех было слишком очевидно, что власть не просто себя вела неправильно, власть себя вела неадекватно. Просто неадекватна ситуация и неадекватна здравому смыслу. Ну, например, чего только стоит заявление, что Аман Тулеев не приехал на место трагедии, потому что кортеж губернатора помешал бы спасателям. Они выдают это в паблик. Их ни на секунду не царапнуло выражение «кортеж губернатора» для людей. Они даже не понимают, как это будет воспринято. Они забыли, что можно просто появиться. И ряд еще подобных реакций, и когда глава региона просит прощения не у людей, а у того, кто его назначил, это, кстати, основное отличие избранных от назначенцев. Можно, конечно, говорить, что Аман Тулеев там набирал по 96%, при явке 92%, но мы понимаем, он прямой назначенец. И когда человек, которого действительно избирали, всенародно избранный, он несет ответственность перед теми, кто его избирал, но перед всем народом. Тот, которого назначали, несет ответственность перед тем, кто его назначил. И здесь было настолько очевидно, не то чтобы он не понимал, как его слова будут восприняты, но для него в 100 раз важнее было мнение хозяина, мнение того, кто его назначил, чем мнение людей, которые в его области. Поэтому он просил прощения не у людей, а у президента, что доставило ему неудовольствие такое. И это было слишком очевидно. Это очевидная неадекватность власти. И когда показывают кадры заседания, ну, видно все, что нельзя так долго находиться у власти. То есть не просто власть начинает деградировать, и человек в этой ситуации начинает деградировать и перестает понимать, что происходит, и адекватно воспринимать действительность. Это, ну, такое, можно, наверное, сказать, профессиональная деформация.
Но ведь это же не первая такая попытка, когда власть себя ведет неадекватно, но тем не менее Кремль упорно стоит на своем и защищает. Здесь все-таки...
Слушай, вот для меня один из самых серьезных подводных камней, одна из самая серьезная такая, пожалуй, мина замедленного действия – это кадровая политика Кремля. То есть это хорошо кончиться не может. И люди на местах, многие это видят и понимают. Поэтому совершенно разные мотивы назначений, совершенно разные мотивы поддержки того или иного своего представителя. Мы эти мотивы не знаем. Они не в паблике, они не озвучиваются. Это, конечно, это не демократия, это называется как-то немножко по-другому. Потом придут историки, расскажут, как это на самом деле называется.
Когда были вот эти вот, ну, не траурные, наверное, не митинги, а собрания во многих городах России, и в Екатеринбурге было, и в Кемерово было, и в Москве, люди в том числе требовали отставки Тулеева, как бы считая его действительно одним из тех, кто виноват в этой трагедии, как ни крути. А вот эти вот требования, они все-таки сыграли, ведь Путину в его папочках наверняка же приносили и говорили, что требовали люди на этих собраниях.
К этому подталкивала вся логика событий. Вообще, конечно, люди сказали, Тулеев в свое время мог уйти достойно. Человек, который удержал регион, в свое время действительно он сумел выстроить работу, регион тяжелейший, сумел набрать там авторитет, его действительно слышали. И вот тогда уходить, он бы ушел, ну просто он бы был героем Кузбасса. Но он пропустил свое время. И это вот самый яркий пример, что уходить надо вовремя.
Как вы для себя, опять же, объясняете, почему именно сейчас пошло такое наступление на местное самоуправление? Ведь у вас, по сути же, нет никаких полномочий именно с тем уровнем. Все, что вы делаете в городе, вы делаете за счет своего, собственно, авторитета и то, что у вас люди уважают. Зачем им сейчас наступать на вас?
131-я статья Конституции впрямую говорит о том, что основа местного самоуправления – это выборность. Мало того, мы в 98-м году подписали Европейскую хартию местного самоуправления, где тоже в основе выборность. Но вообще выборы мэров – это основа местного самоуправления. Я пытаюсь сейчас сформулировать. Вертикаль выстраивается до самого низа. Я считаю, что это две разные ветви власти. Государственная власть и местное самоуправление – это две разные ветви власти. Сюда лезть нельзя. Местная власть важна тем, что она напрямую контактирует с людьми. Вообще напрямую, прямой контакт. И очень быстро может реагировать на все вызовы. Хоть федеральные тренды там негативные какие-то, хоть мировые тренды. Но на уровне местной власти это все можно нивелировать. Но поскольку уже строится вертикаль такая жесткая, федералы не всегда хотят нарушать Конституцию. И они отдают право нарушать Конституцию на региональный уровень. И действительно в России осталось не так много городов, где существуют прямые выборы мэров. По иронии судьбы, это самые успешные города. И для Екатеринбурга, ну, у нас губернатор человек приезжий. Он собянинский, он пришел из Тюмени, ему не хватает образованности, там, широты кругозора, то есть он по своему интеллектуальному уровню Екатеринбургу не соответствует. Это еще для него такой очень серьезный комплекс. Ему все время надо победить Екатеринбург, то есть такими или иными способами. Ну, и сейчас хотят отменить прямые выборы мэра и сделать назначенца. Ну, то есть прямого своего ставленника, ему уже его представили. А для Екатеринбурга эта традиция очень давняя. С 1766 года в Екатеринбурге выбирается глава города. И в Екатеринбурге всегда местное самоуправление играло свою роль серьезную. В свое время, во времена Аракчеева, попытались сломать влияние Екатеринбургской городской думы, отменить выборы. Не получилось. Потом при Николае Первом была такая же попытка, но Екатеринбург сумел отстоять. И Екатеринбург на сегодняшний день один из лучших городов России, однозначно лучший из всех миллионников. Мало того, город, у которого нет долгов. То есть это большая редкость на сегодняшний день. И вот я смотрю пояснительную записку. Губернатор выходит с предложением отменить прямые выборы мэра. Я смотрю пояснительную записку, и там нет обоснования. Ну непонятно, а почему отменять-то? Город один из лучших в стране. Город, который формирует до 3/4 регионального бюджета. Город, у которого нет долгов. И вдруг губернатор области, которая закредитована, полобласти просто тонет, ни больниц, ничего не хватает, ну просто ухудшается ситуация стремительно, вдруг с чего-то губернатор хочет еще и управлять Екатеринбургом. Понятно, что совершенно трезвые такие мысли говорят, ну слышишь, ну ты хочешь что-нибудь поднять, там, переформатировать, там, перезагрузку, областью займись. Екатеринбург как-то, ну, стоит на ногах, справляется и идет вперед. Но здесь очень много личного, плюс ловят все федеральные тренды. Причем интересно, президент во время прямой линии очень четко сказал, что мэров городов надо избирать, что это очень важно, вот эта близость к народу, постоянная работа с людьми. Тут такое очень серьезное противоречие.
Получается какой-то абсурд. У вас во втором городе области, соответственно, мэра будут избирать, а в самом Екатеринбурге...
Удивительно, да. Но это очень много личного здесь. Это определенная реализация определенных каких-то своих комплексов. Но вот этим самым мы очень... Екатеринбург очень сильно отличается. Ну, представьте себе Казань. Там Миниханов, президент, и мэр Казани Медшин. У них могут быть какие угодно между собой. Ну, где-то несогласие, все. Но все, что касается Казани, они понимают, что это лицо республики, что Казань надо прославлять, превозносить, продвигать. И они этим занимаются вместе. А у нас что, не губернатор приходит, у него мысль, что Екатеринбург надо победить. И тоже и делает все для этого. То есть вот такая разница. А так-то вообще Екатеринбург хороший город, город на подъеме, открытый европейский город.
Конечно же, Екатеринбург очень много дал Ельцин-центр. Потому что после, собственно, Петербурга сейчас все хотят поехать в Екатеринбург просто посмотреть.
Скажем так, нам реально повезло. И когда президент разговаривал с Наиной Иосифовной, вообще мне Наина Иосифовна нравится. Она больше 30 лет проработала в проектном институте. Она ельцинскими привилегиями не пользовалась, она не пользовалась его машиной. Она ходила, ну, за Таней Еленой ходила в садик, с авоськами бегала. И я встречал людей, которые с ней работали, ее любят, она хорошая. И мало того, она умела всегда держаться, если вот ее с королевой Великобритании рядом посадить, что неизвестно, где королева, а где Наина Иосифовна. Причем у нее совершенно ясный ум, ее любят у нас. И когда у президента с ней зашел разговор, где делать президентский центр, а вообще президентский центр, это очень важно, это закладывается такой краеугольный камень в будущий мощный институт такого демократического общества, где одна из основ – это бескровная и регулярная смена власти. И поэтому Ельцин-центр – это история важная. И Наина настояла, что Ельцин-центр должен быть в Екатеринбурге. И нам здесь очень сильно повезло. Мы – город Екатеринбург, не вложил в это ни копейки. Ну, естественно, мы там все помогали, что можно. Городу это не обошлось ни в одну копейку. И вдруг в центре города появляется музей европейского уровня, причем уже отмечено по 16-му году лучший музей Европы. Огромный поток туристов, у них там посещаемость человек по 700 в будний день и пару тысяч человек в выходные. Плюс очень мощные лекции, там сильные фильмы, спектакли, то есть все, и лучший книжный магазин там. И, конечно, нам повезло. Ельцин-центр – это один из таких очень серьезных центров притяжения, потому что до этого это было только место расстрела царской семьи. Основное, туристическое. И понятно, что когда твой город прославлен только тем, что убили там царя, ну, это так себе история. А когда сейчас появился еще Ельцин-центр, и город, конечно, набирает мощность, город на подъеме. Я вообще Екатеринбург люблю.
Вернем все-таки к митингу. Ваш местный политолог Федор Крашенинников, он в колонке «Время Таймс» накануне митинга писал о том, что сколько бы людей не вышло на площадь, это не переломит решение облсовета отменить эти выборы. Но это, с его точки зрения, такой важный пример борьбы для всей остальной России, что за свои права надо все-таки бороться. А вот нет опасения того, что может повторить ситуация 2012 года, когда люди выходили на улицы и требовали честных выборов, а в итоге власть, наоборот, закрутила гайки.
Это Екатеринбург. Там сильно ничего не назакручиваешь. Это Екатеринбург, надо понимать, что это родина русской технической интеллигенции. В Екатеринбурге уже к 1750 году не было неграмотных. Таких городов в России просто больше нет. И вот эта вот прослойка научной технической интеллигенции, творческой интеллигенции, она очень большая. То есть Екатеринбург – город думающий. Это первое. Второе. Вот представляете, мы екатеринбуржцы, у нас 1,5 миллиона человек. И вдруг приезжий губернатор объявляет, что мы у вас отменим выборы главы города. Первое ощущение, что это, ну, это неуважение. Это откровенное неуважение. Почему вдруг вы считаете, что вы откуда-то приехали, и сейчас нам назначите кого-то хорошего, а мы сами не способны это сделать? То есть вы отказываете нам, ну, в интеллектуальных возможностях. Почему так? Первая мысль – неуважение. Второе – как-то на это надо реагировать, потому что если бы мы отмолчались, то следующий шаг был бы еще какой-нибудь, потому что на этом же не заканчивается. Меня интересуют возможности выборов мэра не потому, что я в этой должности нахожусь, а мне это интересно как институт. Я хочу, чтобы наши дети могли себе выбирать. Потому что демократия – это, конечно, сложно, трудно, но никто ничего лучше не придумал. И я уже это говорил, но я еще раз скажу, это возможность как-то нивелировать негативные федеральные тренды. А их достаточно сейчас, потому что сильные города, они вызывают обеспокоенность у федерального центра, недоверие у федерального центра. А с другой стороны, я, находясь внутри ситуации, понимаю, что сильные города – это сильная страна. Да, конечно, из Москвы можно удавить города-миллионники, поставив назначенцев, перенаправив денежные потоки из муниципалитетов там, в сторону регионов и так далее. Но не может быть такого, что города ослабили, города стали слабые, а страна от этого стала сильнее. Такого быть не может. Сильная страна – это сильные города. Сильные города – это сильная страна. Но не бывает по-другому.
А с этой точки зрения для вас важно, что мэр другого сильного города, локоть из Новосибирска, у нас поддержал в этой борьбе?
Ну, во-первых, я его знаю лично. Он был толковым депутатом, и он сейчас со всем этим столкнулся сам. Это же не в Госдуме, это же прямая совершенно работа. И Новосибирск и Томск, кроме нас, остались вот два города, где есть прямые выборы. Я Питер и Москву не беру, потому что это субъекты. Да. Вообще из 80 субъектовых городов выборы остались в 8. Конечно, за это надо бороться. То есть сильное местное самоуправление – это сильная страна. Если человек не любит свой город, он не может любить свою страну. Не бывает так, что человек не любит свой город, не любит место, где он родился, не уважает его, а страну при этом любит. Любовь к родине начинается с любви к своему городу, к месту, где ты родился. Не бывает по-другому. И я хочу вот это увидеть, потому что это все равно для меня срез, ну, какой-то всей страны. Не моя должность важна, мне важен сам институт. Потому что мне эта должность, для меня это много тревог, забот, отсутствие денег, ну и так далее. Деньги я умею сам зарабатывать. У меня зарплата 150 тысяч. Мне понятно, что ее не хватает, и скорее у меня, ну, закончится, я уйду в бизнес, я умею сам зарабатывать. Я уйду в науку, мне есть чем заняться. Но я считаю, что я люблю свой город. Должен всегда присутствовать институт прямых выборов мэров. Это для города гарантия сохранения своего лица, гарантия сохранения своего статуса открытого европейского города. Он такой ментальный, скажем, статус. И для меня это очень важно, потому что я уйду, а город-то останется.
Вас в этой борьбе за прямые выборы мэра поддержали, с одной стороны, Леонид Волков, соратник Навального, который, собственно, сам из Екатеринбурга. С другой стороны, Дмитрий Гудков, который сейчас вместе с Ксенией Собчак создал партию. А мы помним про ваши непростые отношения с Собчак.
Да у меня как раз с Собчак отношения простые. Я ее знаю с юности. У меня совершенно простые отношения. Я ее маму люблю, Людмилу Борисовну. Она толковая, серьезная. У меня простые совершенно отношения. Но для меня президентские выборы, для меня выборы президента России, это история сакральная, не сакральная, но эта история очень серьезная, и в нее нельзя играть. И здесь у нас возникли какие-то противоречия, но у нее есть ряд своих плюсов, я вижу. Она достаточно холодно, с ледяной головой умеет реагировать на внешние какие-то раздражители, она умеет сохранять лицо, она умеет учиться, и если так пойдет... Если у нее кто-то будут рядом мудрые, серьезные советники, советчики, как угодно, друзья, то она может стать, ну, таким достаточно серьезным и весомым политиком. Дима Гудков, он молодой, толковый. Я видел, как они собирали здесь людей на муниципальные выборы, как они вели эту кампанию. Тоже достойно уважения, она увенчалась успехом. Но на самом деле у нас совершенно неожиданно там поддержали и ЛДПР, и «Справедливая Россия», и коммунисты. Потому что это городская история. И она для страны, она прецедентная. Что касается Лени Волкова, у нас, когда у города пытались забрать у главы города вот эти полномочия, разделить должности и так далее. Леня в 2010 году, он был непосредственный участник тех событий. И, конечно, он тоже понимает, что страна очень сильно изменилась. И он прямой интересант, потому что его родители живут в нашем городе. Он все равно родом отсюда. Он кандидат физико-математических наук, за плечами университет. И это не просто так. Поэтому самые разные люди. Самые разные люди.
Поддержка важнее. Или вам считаете, главное собрать вокруг себя силы, чтобы добиться не принять этого закона?
Мне даже не вокруг себя. Я один из тех, кто не готов с этим мириться. Самое главное – позиция жителей Екатеринбурга. Потому что эти вещи, они не исчезают. Это закон сохранения энергии. Это не исчезнет никуда. Это и настроение, и ощущение, и очень важный момент.
Кинь, опять же, не могу не спросить. На фоне, конечно, трагедии в Кемерово, это новости по поводу харассмента в России немножко как-то померкли. Опять же, сегодня целый день около Госдумы проводят акцию «Потрогай Слуцкого за мандат» против как раз этих домогательств и против того, чтобы депутаты Госдумы вообще, в принципе, отрицали эту проблему. Вот вы как оцениваете? Вообще эта проблема харассмента в России существует? Не только по отношению к женщинам, но вот наш коллега заявил, Ренат, что он тоже с этим сталкивался. То есть она касается, в принципе, всех.
Вообще, эта проблема гораздо... Не проблема, явление. Оно достаточно простое. Вообще, любой уважающий себя мужчина всегда совершенно четко знает, где граница. Ну, совершенно четко. Мужчины, нормальные мужчины в этом не ошибаются. И для нормального мужчины это невозможная ситуация, что ты начинаешь проявлять знаки внимания к женщине, ну, как ты это понимаешь, и получаешь в ответ оплеуху. Этого не может быть. Ты совершенно четко знаешь, ответят тебе, не ответят. Это первое. Поэтому нормальный мужчина в такие ситуации не попадает. Следующий момент. Подвох в чем? Когда женщина зависит от мужчины по работе, когда он ее начальник, и когда эти ухаживания принимают какой-то настойчивый и неприятный характер. Я считаю, что здесь, если женщина говорит «стоп», то любой мужчина должен услышать этот «стоп». Вот если мужчина и женщина находятся совершенно в равной ситуации, нет никакой зависимости по должностям, там, по положению, по работе, то тогда, ну, это решается достаточно просто все. Смотрят друг другу в глаза, объясняются. Но нормальный мужчина не доводит до того, чтобы смотреть в глаза, объясняться. Каждый мужчина понимает, что твое, что не твое.
Почему у нас тогда несколько десятков мужчин в Госдуме, в принципе, отрицают эту проблему? И не только мужчин, ведь женщины тоже говорят, что проблема харассмент в России нет.
Я находился внутри Госдумы 4 года. Я был депутатом Государственной Думы. Когда ты заходишь вовнутрь, вдруг ты видишь, что ты отличаешься от всех, кто там работает. Что для тебя, как для депутата, все без очереди, что на тебя работает весь аппарат, любые твои пожелания выполняются сразу, и ты вдруг начинаешь это ощущать каждый день, постоянно, и когда ты разумный человек, ты понимаешь, что тебе надо за собой следить, чтобы тебе там не показалось, что ты действительно выше всех, что у тебя другие возможности, другие полномочия, потому что есть законы человеческие, а есть другие законы. Депутаты начинают себя ощущать совершенно по-другому. И чтобы это как-то нивелировать, надо все время возвращать себя на землю и иметь к себе какое-то критическое отношение. Я думаю, что это в первую очередь связано именно с этим. Потому что если у того же депутата, который девушек трогал за разные места, если бы он работал просто на заводе и полез бы куда-нибудь не туда, получил бы, наполучал бы оплюх, на какое-то время это бы его успокоило. Но здесь он даже не предполагает, что он может получить в ответ оплеуху. А если не оплеуху, то женщина возмущенная выйдет и скажет, знаете, что он ко мне приставал в кабинете. На самом деле это нехорошая история. И, конечно, здесь линия поведения, на мой взгляд, должна быть совершенно иная. Но есть замечательная русская пословица. Попал в плен, подними руки. И вот, ну все уже произошло. Ну просто сядь, помолчи, подумай. Приедь ко всем, просто извинись. Скажи, что, может быть, ты плохого не имел в виду. У мужчин же еще другое бывает. У многих мужчин совершенно искренне. Вот это вот ухаживание, вот эта настойчивость, они это считают проявлениями вежливости.
Мы же не говорим о том, что не надо открывать дверь и помочь донести там тяжелый чемодан. Все-таки здесь немножко другая ситуация, харассмент не с этим связан.
Я о другом хотел сказать. У многих мужчин есть такое представление, что вот если ты не пристаешь, как-то не обозначаешься, ну вроде как-то и невежливо. И что было бы наоборот вежливым как-то обозначить свой интерес, ну и так далее. Есть и такое заблуждение у мужчин. Женщина очень быстро умеет избавлять мужчин от этого заблуждения. Здесь, конечно, тоже вопрос еще к поведению. Понятно, что если женщина зависима по работе, по зарплате еще, ну это как-то накладывает свой отпечаток. Но здесь-то все свободные. Поэтому они немножечко уже вслед уходящему поезду. Вот эти действия, на мой взгляд. Но, тем не менее, заявили вслух, сказали. И, короче, это то, о чем я думаю. Мне самому это интересно. Просто еще один важный момент. Когда начинается какая-то компанейщина, то есть можно человеку и жизнь сломать, и судьбу сломать, и карьеру, и все остальное. И, конечно, обязательно найдутся мужчины, которые заявят следующее. Женщины коварные, они пользуются нами, мужчинами, а потом бросают на произвол судьбы. Обязательно кто-нибудь найдется, кто это скажет, и обязательно найдется те, кто это поддержит. Потому что есть много мужчин, натерпевшихся. Вот. На самом деле, если по-честному говорить, речь идет просто о воспитании, о воспитанности, о человеческом достоинстве, о проявлении каких-то мужских качеств, потому что мужчина, конечно, он в первую очередь должен быть сильным и добрым, потому что если мужчина сильный, он не может быть злым.
С мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом беседовала корреспондент телеканала «Настоящее время» Анна Вершинина. Послушайте программу «Время свободы». Тверской суд Москвы отправил владельца группы компаний «Сумма» миллиардера Зиявуддина Магомедова под арест на 2 месяца. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Предпринимателя обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей в составе организованной преступной группы. В субботу были также арестованы на 2 месяца брат Зиявуддина Магомедова, его партнер по бизнесу Магомед и руководитель подконтрольной группе «Сумма» строительной компании «Артур». Артур Максидов. Сторона обвинения на заседании суда по делу Зайвуддина Магомедова уточнила, что речь идет сразу о нескольких уголовных делах, объединенных в одно производство. В них упомянуты более 200 юридических лиц. По версии прокуратуры, похищенные Магомедовым средства находятся на счетах подконтрольных ему офшорных компаний. Обвинение подчеркивало, что подозреваемый часто летает за рубеж, в частности, 31 марта он собирался вылететь в Майами. Представитель прокуратуры также заявил, что у Магомедова есть связи в политических кругах. Ряд средств массовой информации ранее писал о связях Магомедова с вице-премьером российского правительства Аркадием Дворковичем, а глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в 2015 году утверждал, что Магомедов якобы оплачивал отдых пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Ренату Давлетгильдееву арест братьев Магомедовых комментирует главный редактор издания «Дебел» Ирина Малкова.
Вы проанализировали обвинения, предъявленные братьям Магомедову, мы обнаружили среди якобы пострадавших вот от этих их преступных действий вполне интересные имена. Какие же?
Дело в том, что мы действительно смогли в выходные узнать все 7 эпизодов, по которым обвиняют сейчас Магомедова. Честно говоря, впечатление довольно неоднозначное, потому что по отдельности размер хищений, если брать каждый, да, кейс не так уж велик. Большую часть претензий предъявила компания ФСК. Речь идет о контрактах, которые заключались до 2013 года, то есть история довольно давняя. И там, наверное, общий размер хищений, ну то, что следствие считает хищением, так скажем, насчитывает в районе 600 миллионов долларов. И вторая часть крупных претензий касается Калининграда. Это строительство стадиона и строительство местного аэропорта. Там сумма претензий примерно такая же, чуть больше.
Сегодня, когда рассуждают о том, кому это выгодно, невыгодно, много раз произносили в разных медиа словосочетание «сеченский след», на ваш взгляд, насколько можно вообще говорить о присутствии главы Роснефти в этом деле? Нужно ли обращать отдельное внимание вот на эту историю вокруг Новороссийского порта? И вообще, есть ли в стране другой человек, который может себе позволить что-то подобное, вот так вот инициировать арест настолько высокопоставленных, крайне влиятельных фигур?
Как мне кажется, наверное, пока это можно назвать в большей степени инсинуациями, именно потому что Сечина привыкли связывать со всеми громкими антикоррупционными показателями. Но если посмотреть на ситуацию именно с Магомедовыми, ни к Калининграду, ни к ФСК «Роснефть», грубо говоря, отношения не имеет, потому что легло в основу уголовного дела против них. Чем действительно интересовалась «Роснефть», это одним из крупнейших активов Магомедовых, речь действительно идет о Новороссийском порте. Но не очень понятно, как арест Магомедовых может приблизить Роснефть к поставленной задаче, потому что мы знаем, что накануне ареста, в конце прошлого года, Магомедовы согласились выйти из этой компании в пользу Транснефти. Насколько я знаю, сделка должна была быть заключена уже вот буквально на днях. Соответственно, сейчас, как ее проводить, когда они оба находятся до мая в заключении, совсем непонятно. Мне кажется, что эта сделка была более-менее бесконфликтной, хотя бы потому, что представители суммы не выдвинули ни одного директора в новый совет директоров, то есть там нет их представителей. И, по сути, мы получаем компанию, в которой сейчас сидит Транснефть и сидит государство в лице Росимущества. И больше там никого нет, и никто не может им помешать. Как арест Магомедова приближает Роснефть к получению доли там в этом активе, мы не очень понимаем.
А если говорить в целом о неком финансовом климате, вот Дмитрий Песков, например, когда комментировал аресты, сказал следующее: это не одноразовая акция. Вот этот, собственно, арест Магомедовых, это вообще серьезный сигнал для бизнеса. Вы наверняка же говорили с предпринимателями, как они относятся к аресту, к этим новостям?
Вы знаете, когда разговариваю с предпринимателями, в целом я не встречала, наверное, ни одного человека из бизнес-сообщества, в том числе из списка Forbes, который бы громко аплодировал и радовался таким громким показательным историям. Не случай с Евтушенко, а не в случае с арестами каких-то политических фигур. Потому что так или иначе, это все не прибавляет радости и не добавляет очков, мне кажется, нашему инвестиционному климату. В данном случае все то же самое. Если честно, то многие наши собеседники были более-менее в шоке от этой истории, в том числе среди, так скажем, чиновников. В первую очередь настораживает, конечно, показательная жестокость, наверное, я бы сказала. То есть я не очень могу сопоставить размер ущерба, который такое впечатление, что по крохам собирался для того, чтобы составить эту цифру в 2,5 миллиарда, с размером потенциального наказания. Потому что Магомедовым сейчас, если сложить все их статьи, грозит до 30 лет лишения свободы. Это очень много. А все претензии, которые к ним предъявляются, они касаются песка не довезли или песок не такой. Ну, то есть вот какого-то такого рода хозяйственные споры. Именно поэтому мне кажется, что здесь, может быть, дело не только в бизнесе или не столько в бизнес-плоскости лежит проблема. А в чем конкретно заключается причина их задержания, конечно, сейчас остается только догадываться.
Сегодня многие вспоминали, в том числе, и дело ЮКОСа, когда говорили об аресте Магомедовых. Вам что вспоминается? ЮКОС, Ходорковский, может быть, Евтушенков?
В целом всегда вспоминается, конечно, дело ЮКОСа в таких историях. Но дело ЮКОСа было в большей степени, как мне кажется, все-таки политическим, а не бизнес-историей. С Евтушенковым все было, конечно, гораздо более прозрачно и понятно, потому что была конкретно взятая компания, были конкретно взятые интересанты. Проблемы Евтушенкова более-менее закончились, когда он с этой компанией расстался, и возобновились, опять же, по поводу Башнефти, по поводу этого актива там несколько лет спустя. Но здесь история, мне кажется, была гораздо более прозрачной, чем сейчас.
Говорила главный редактор издания «The Bell» Ирина Малкова. Вопросы ей задавал Ренат Давлетгильдеев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил депутатский мандат. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на региональный избирком. Кроме того, по информации газеты, Тулеев станет спикером областного совета народных депутатов. Решение о передаче вакантного мандата было принято на совещании в избиркоме 3 апреля. Аман Тулеев получил мандат депутата-однопартийца Ван Вайчена, который отказался от должности в 2016 году. Сейчас облсовет возглавляет Алексей Синицын. «Коммерсант» пишет, что уже на следующей неделе он уйдет в отставку, а его место и займет Аман Тулеев. Российская ЛГБТ-сеть за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал правозащитник, глава российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. По его словам, 41 человек непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне. 30 человек – члены их семей, которым угрожала опасность. 14 мужчинам приходила полиция домой с угрозами, еще 7 человек обратились на горячую линию ЛГБТ-сети, когда были задержаны их знакомые. Эти люди понимали, что под пытками знакомые могут назвать их имена. Курсанта военно-космической академии имени Можайского в Петербурге Вадима Осипова, который обвиняется в склонении к терроризму и в подготовке теракта из-за так называемого плана по захвату казармы, направили на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Медиазона» из Московского окружного военного суда. У Осипова выявлено острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. 18-летнего Вадима Осипова арестовали 10 мая прошлого года в Петербурге. Поводом послужили найденный у курсанта план казармы с пометками о возможных действиях по ее захвату, а также скачанная на мобильный телефон книга «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», признанная в России экстремистской. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Только что упомянутый мной бывший курсант военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов был арестован, как я уже сказал, 10 мая прошлого года в Петербурге, вскоре после теракта в петербургском метро, со дня которого сегодня, 3 апреля, исполнился ровно год. Взрыв в вагоне поезда произошел тогда на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. Погибли 15 человек. Сегодня в Петербурге проходят акции поминовения. Рассказывает Татьяна Вольская.
3 апреля 2017 года на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт прогремел взрыв. Погибли 15 человек. Следственный комитет уже объявил, что вся преступная цепочка, заказчики, организаторы и исполнители теракта найдены. Однако член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин не склонен доверять таким заявлениям.
У меня нет никакого доверия к тому, что теперь говорят эти наши спецслужбы, что они там 11 человек поймали, которые причастны к этому теракту. А у меня всегда вызывал загадку сам террорист. Мне всегда казалось, что не он взорвал, а его взорвали. Я ничем не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, но это основано на опыте общения с нашими спецслужбами. за все предыдущие годы. Доверия к любым их заявлениям у меня никогда не было и нет.
Сразу после взрыва в метро было очень много разговоров про безопасность. В частности, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов отмечал, что охрана метро оставляет желать лучшего. Например, дежурные на входе физически не могут часами смотреть в монитор, не ослабляя внимания. Их нужно часто менять, отправляя на обходы станции или на дежурство у дверей. По мнению Дмитрия Курдесова, сегодня такая практика в петербургском метро в целом внедрена.
Проанализировав работу всего метрополитена, прокуратура провела обширную проверку. Были приняты определенные меры по улучшению именно самой системы безопасности. Были внедрены технические средства охраны. Мы с вами видим, что стоят и рамки металлодетектора. Есть отдельная комната для досмотра. Мы видим, что внедрены аппараты рентгеновских излучателей для личных вещей, больших суммах. Мы обращаем внимание на то, что сотрудники охраны метрополитена, которые занимаются непосредственно безопасностью, они периодически делают обходы на перронах, то есть явно показывают свое присутствие, а это немаловажно. Я могу сказать, что это даже самый основной фактор и самый основной инструмент системы безопасности, то, о чем я говорил ранее. Опять же, видим, что сотрудник не стоит 24 часа. Они меняются как внутри станции, так и проходит ротация между станциями метрополитена. Вот я обратил на это внимание. И это благоприятно сказывается. То есть это исключает, там, возможно, какой-то сговор между там, преступником и сотрудником. То есть видно, что профессионально начали подходить именно к охране и организации безопасности метрополитена. Идет профилактическая работа этих рамок металлоискателей. Обращают внимание на поведение человека. Есть методика выявления среди толпы неблагонадежного посетителя, которого, в принципе, отводят в сторону, проверяют еще раз, и это делается демонстративно для того, чтобы показать потенциальному преступнику, что периодическая проверка есть, и есть вероятность, что его тоже проверят. И поэтому преступник, скорее всего, откажется от своих намерений.
Депутат Законодательного собрания Петербурга 5-го созыва Александр Кобринский не склонен доверять ни сообщениям о поимке террористов, ни рапортам о повышении безопасности в метро.
Я думаю, что самым главным вопросом, который следует вообще задаться, является вопрос, чувствуют ли себя жители Петербурга, ну, может, и других городов, защищенными от такого рода терактов. И, к сожалению, конечно, этот вопрос надо ответить отрицательно. Защищенными мы себя не чувствуем, потому что Россия находится сейчас в состоянии сразу нескольких войн. От того, что эти войны Россия ведет не на своей территории, а на чужой, вопрос терроризма становится только более острым, потому что особенно это принято арабских странах, мусульманских странах, жертвовать собой периодически, да, для того, чтобы отомстить врагу вплоть до самоподрывов. Поэтому вот не чувствуем, конечно, себя безопасными. Кроме того, память жертв вот этого теракта, на мой взгляд, конечно, недостаточно сохраняется. Но этому тоже есть рациональное объяснение, потому что количество, скажем, погибших вот в недавнем пожаре в Кемерово значительно превышает количество погибших в метро. Да, там был теракт, тут был пожар, но люди-то все равно погибли. Людей-то все равно жалко, тем более, что тут еще и дети большей частью. А человеческий организм, человеческое сознание так устроено, что оно не может постоянно каждый день, каждую неделю горевать. Ну, невозможно это. И вот когда нам постоянно сообщают о том, что там что-то взорвали, тут пожар, тут опять погибли люди, тут какая-то катастрофа, начинается самое страшное, что только может быть для нации, это привыкание к жертвам. Вот я хочу сказать, что очень многие люди возмущались и недоумевали, почему же это не объявляют сразу траур после кемеровской трагедии, да, почему так долго решали вопрос с трауром. А я скажу почему, потому что есть такое неофициальное правило, что если меньше 100 человек погибло, то всероссийский траур не объявляется. И в данном случае Путин, он как бы вот своей властью сделал исключение, но тоже для этого потребовалось какое-то время. Это страшная вещь. То есть это означает, что с катастрофам, в которых погибли менее 100 человек, мы к ним как бы уже привыкли, и мы их не считаем всероссийским бедствием. Вот в чем проблема. А если это продлится дальше, уже не 100 человек будет, а 200, 500, 1000. Это привыкание страшное. Это привыкание означает снижение ценности человеческой жизни в сознании россиян. Это очень печально. И, в общем, собственно говоря, то, что нам, например, казалось в свое время жуткой трагедией, когда гибнет один человек, два человека, а теперь это уже никто особой трагедии не считает. Ну, да, жалко, погибли люди, ну вот же, вот больше погибли. К сожалению, есть такие изменения в сознании людей.
Как вы думаете, почему петербургские начальники не согласились сделать памятный знак, табличку с именами в метро в память о погибших? заболевших? Ведь в Москве такая табличка есть.
Я думаю, вот почему. Значит, дело в том, что я помню, я неоднократно проходил там в Москве мимо этой таблички. Вы же помните, когда был этот взрыв метро, где повесили табличку в Москве? 90-е годы. Тогда это было ново. Тогда это было действительно жутко. Тогда это было неожиданно, трагично. И главное, что все думали, что это вот уникальный такой вот случай, которого никогда в жизни больше не будет. И поэтому было решено вот увековечить память людей уникального трагического акта. А теперь уже они думают, что же мы теперь, вот видите, вот еще. И что же мы теперь, все метро в табличках будет? Это ведь тяжелая вещь. Это же людям напоминает о том, что они могут стать в любой момент жертвами теракта. Была такая история, когда, значит, на подлете к одному из московских аэропортов упал самолет. И он там лежал очень долго. Пассажиры самолета, заходивших на посадку, видели вот этот упавший самолет. Какие чувства и ощущения у людей, пассажиров, возникали при виде вот этого зрелища, пока его там не накрыли специальной сеткой. То же самое и с жертвами теракта египетского рейса, который взорвали. Там тоже предлагали поставить памятник в аэропорту. И, естественно, категорически с этим не согласились, потому что, опять, о чем люди будут думать, когда они приходят в аэропорт и видят, прежде всего, памятник жертвам взорванного самолета. А у людей так аэрофобия. Так и здесь. Понятно, что метро при террористических атаках является одним из самых лакомых объектов для террористов. Это же известно. Поэтому, я думаю, и не хотят это делать, чтобы и людей не пугать лишний раз. И фактически признали, что это может повториться еще и еще и еще. Вероятность терактов не уменьшилась, она остается высокой. Закрытие социальных каких-то сетей, ну, с таким же успехом можно, например, запретить телефоны, потому что террористы ими пользуются, правда же? Пытаются использовать теракты для закручивания гаек. Но здесь есть два момента. Общеполитические закручивания гаек, а есть еще интерес. Так это специфика, непрофессиональная работа наших спецслужб. Спецслужбы всех стран работают в правовом поле, которое заставляет их повышать квалификацию и очень аккуратно, очень серьезно, очень высокопрофессионально заниматься своей деятельностью, поскольку существуют неотъемлемые права людей, которые они не могут нарушить. А у нас, поскольку у нас власть и спецслужбы уже давно срочены, что называется, да, спецслужбы этим пользуются, и они просто пытаются облегчить себе работу с помощью массового ограничения прав граждан. Самый простой пример. Предположим, приезжает высокопоставленный чиновник в Европе или в Америке. Спецслужба занимается обеспечением его безопасности. Это очень сложно. Да? Нужно обследовать там площади, выявить там среди прохожих, если там вдруг будут подозрительные люди, автомобили проверить и так далее. А в России этого делать не хотят. Спецслужбам проще вообще отцепить целый район, никого туда не пускать. Все автомобили, несмотря на то, что они законно там припаркованы, просто взять и вывести, не спрашивая владельцев, заварить люки канализации, наплевав на то, что там будет потом. То есть создать массовое неудобство людям, массово нарушить права людей, для того, чтобы им было просто легче работать. И вот это вот закручивание гаек, это просто спецслужбы облегчают себе работу, потому что они не умеют и не хотят работать профессионально.
Что же касается заявления Следственного комитета о том, что все преступники, устроившие взрыв в метро, найдены, то, по мнению Александра Кобринского, после того, как пытки задержанных сотрудниками ФСБ на примере антифашиста Виктора Филинкова были фактически легализованы, результаты расследования не могут не вызывать сомнений. В годовщину взрыва в метро люди принесли цветы к станции «Технологический институт», но в целом нельзя сказать, чтобы весь город вспоминал о трагедии. Писатель Александр Мелехов относит это к человеческому фактору.
К сожалению, сравнительно немногие, по крайней мере, из влиятельных людей, руководствуются простыми человеческими чувствами, сочувствием, желанием помнить, ну то есть так, как мы относимся к собственным родным. Мы ходим на могилу, носим цветы, стараемся как-то возвысить их смерть и утрату. А серьезные, в кавычках, деловые люди обо всем думают так, как я могу это использовать в собственных целях. Один думает, хорошо, надо разжечь ненависть, допустим, к исламистам, давайте будем как можно больше говорить об этом. Другие хотят, чтобы было тихо, не надо нам шума, давайте вообще не будем говорить. Третьи хотят обвинить в этом власть, четвертые исламистов, пятые охрану метро. А простых человеческих чувств у влиятельных людей, мне кажется, почти не осталось. На человеческие чувства способны только простые люди, которым нечего ни на чем зарабатывать. Вообще человеческое свойство прятаться от ужасного, оно свойственно решительно всем. Но одни прячутся просто тем, что стирают из памяти, а другие прячутся тем, что возвышают это средствами искусства.
Александр Мелехов не считает, что власти Москвы, одобрившие установку памятного знака на месте теракта в московском метро, добрее и человечнее петербургских властей, отказавшихся такой знак устанавливать. По мнению писателя, и в том, и в другом случае надо искать не сочувствие человеческой трагедии, а конъюнктурные интересы разных групп чиновников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте программу «Время свободы». Одна из обсуждаемых тем сейчас в России – акции протеста против расширения свалочных полигонов рядом с российскими городами. Сами свалки и выбросы свалочных газов загрязняют окружающую среду, приводят к отравлению местных жителей и даже вынуждают их покидать свои квартиры. При этом известно, что мусор в России практически не сортируется, что делает невозможной его переработку. Мы решили спросить, готовы ли вы к раздельному сбору мусора? Опрос на улицах Москвы провела наш корреспондент Елена Поляковская.
Готов купить 2 ведра. Потому что я сейчас не раздельно собираю, но придется купить 2 ведра и все. А надеюсь, и 3 контейнера будут.
Я боюсь, что в нашей стране это не приживется. Менталитет.
Конечно, готова. Я в Италии разделяю мусор. Потом приезжаю сюда, тут начинаю разделять, и потом раздельно его выкидывать.
Да, вполне. Нужно, чтобы были контейнеры.
Не очень удобно. Вообще полезно, наверное, было бы. Просто неудобство. Наши люди пока, наверное, к этому без понимания отнесутся. Будут в один бак все кидать, как раньше.
Раздельно, да, в принципе, готово.
А что нам для этого нужно?
Наверное, контейнерные площадки, правильно, какие-то для пластика, какие-то для другого мусора. И чтобы было подписано, и все.
В принципе, да. Что для этого нужно? Ничего, сознательность. И все. Дело в том, что в Европе я уже видел это довольно давно. И для меня нет вопросов по этому поводу.
Конечно, готовы. Нужно, чтобы были контейнеры, чтобы мусор сортировать, то надо перерабатывать мусор, как делают во всех цивилизованных странах.
Обязательно. Для этого, скорее всего, надо оповещать людей в подъездах и в лифтах, чтобы это уже как-то им перед глазами всегда было.
В принципе, готов. Нужно емкости куда-то складывать, чтобы информация была.
Ой, вы знаете, я совсем недавно наткнулся на пост в Фейсбуке своих друзей, которые пропагандировали раздельный сбор мусора, призывали всех своих друзей к раздельному сбору мусора и опубликовали карту, на которой обозначены пункты для раздельного приема мусора. И я прям заинтересовался, думал, может, действительно по этому поучаствовать, и начал искать, где принимают раздельно мусор рядом с моим домом. Ничего не нашел. То есть, если бы была такая история, я бы с удовольствием.
В принципе, да.
А что вам для этого нужно?
Во-первых, чтобы были контейнеры во дворах, прежде всего, а не просто на улице. Это самое главное. И чтобы реклама была бы, скажем, по телевизору об этом, чтобы... Ведь особенно старики, им, наверное, это вообще трудно. Но нужно, чтобы знали все, понимаете, а не просто так. Что это такое, как, каким образом, и все.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, готовы ли вы к раздельному сбору мусора. Опрос провела Елена Поляковская. И в завершении нашей программы об интересном инциденте, который произошел в Чехии. Средства массовой информации страны сообщили сегодня, что российская гражданка, чье имя не называется, посетившая выставку современного искусства в галерее искусств в Карловых Варах, подала жалобу в полицию на художника Милана Книжика, чьи работы демонстрируются на этой выставке. Российская туристка обвинила Книжика в распространении детской порнографии. Речь идет о пластиковых куклах и коллажах с этими куклами. По мнению заявительницы, куклы изображают младенцев, занимающихся сексом. В описании выставленных объектов куклы названы мутантами, рыцарями-мутантами их называет и сам Книжик. Несколько чешских искусствоведов выразили недоумение по поводу жалобы на произведения, выставлявшиеся в галереях разных стран мира. Полиция Чехии не нашла никаких оснований для возбуждения дела, а выставка продолжает свою работу в обычном режиме. Этот инцидент комментирует пражский журналист Ондра Соукуп. Ондра, прежде всего интересно, этот художник, на чьи работы пожаловалась гражданка России, насколько он известен в Чехии, может быть, за ее пределами?
Милан Книжак – это действительно икона чешского изобразительного искусства. Он был активен уже где-то в начале, в половине 60-х. Он был членом международного движения «Флексус», то есть человек, который действительно проник на какую-то мировую сцену. Он занимался очень многими разными видами искусства, включая скульптуру или какие-то хэппенинги. У него была такая музыкальная группа, экспериментальная, которая тоже была достаточно известна, ну, в узких кругах. Он преподавал даже во времена коммунизма, ему разрешили преподавать в Западной Германии, потому что сама система, в общем-то, не понимала, что с таким человеком делать. И после Бархатной революции он стал ректором Академии изобразительных искусств, потом он 12 лет стоял во главе Национальной галереи. Он считается другом бывшего президента Вацлава Клауза. Даже в какой-то момент он пытался избраться в Верхнюю палату парламента. Ну, то есть человек крайне заслуженный.
А все-таки какие-то претензии раньше предъявлялись к тому, что он делал? Говорилось ли об его искусстве, что, может быть, это какое-то искусство на грани, что, может быть, он переходит какую-то границу? Критиковали ли его за это? Хоть как-то эта тема возникала?
На самом деле он, конечно же, уже в 60-х, когда делал первые хэппенинги, конечно же, его считали как бы там полусумасшедшим и так далее. Даже, по-моему, в 70-х годах кто-то из руководителей коммунистов сказал, что это за искусство, это просто он там рисует каких-то гномиков. В общем-то, назвали его тоже порнографом, он даже судился в тот момент. Ну, то есть, это, мне кажется, такая классическая история художника, который начал в 60-х годах прошлого века, ничего такого сверх уходящего, да, то есть это же самое говорили у их там французских, немецких, американских художников того времени.
Давайте теперь поговорим вот о этом нынешнем инциденте. Новость, конечно, у одних вызывает улыбку, у других, наверное, вызывает возмущение. Насколько эта новость стала новостью для Чехии и как реагировало общественное мнение, если о такой реакции можно говорить?
Мне кажется, что большинство из тех, которые прочитали новость, воспринимало это скорее в каком-то таком юмористическом ключе, да, потому что понятно, что любой, кто знает творчество Милана Книжака и его такие, как бы, скажем, провокативные интервью, а, собственно, это фактически все жители Чехии, так как он последние 20 лет действительно был очень активным, вышла куча интервью в самых разных изданиях, так что я думаю, что и он сам, наверное, посмеялся. Другое дело, что, конечно же, не очень понятно, почему эта гражданка вообще пошла на такую выставку, потому что, ну, в принципе, даже с плаката ясно, что это достаточно, как бы, современное искусство, если она в этом хочет видеть порнографию и так далее, то мне кажется, что ей просто не следовало ходить вообще на эту выставку.
Насколько я понял, вот эту жалобу, которую она подала, никто серьезно не воспринял. Действительно, больше иронии в сообщениях по поводу этого инцидента присутствует в средствах массовой информации, но все-таки, может быть, предусмотрено какое-то, может быть, легкое, но наказание за подобного рода жалобы, которые не имеют под собой оснований.
Я думаю, что с юридической точки зрения тут никакого, как бы, наказания быть не может, да, то есть, как бы, любой гражданин, даже не гражданин самой страны, может, наверное, как бы сообщить о своем подозрении, что-нибудь такое случилось с полицией, и полиция это должна рассмотреть. То есть это то же самое, что если вы жалуетесь на соседей, что они слишком, я не знаю, кричат, может быть, там у вас подозрение, что муж бьет свою жену, то у вас тоже не будут наказывать за то, что если окажется, что это неправда.
Ну, а обсуждалось ли как-то в средствах массовой информации в Чехии вот в связи с этим событием положение, которое сложилось в российском обществе? Ведь, судя по всему, для вот этой женщины, которая пришла и пожаловалась, вот такая жалоба, она в порядке вещей. Ведь наверняка она была уверена, что действует совершенно правильно.
Конечно, почти все комментаторы как раз шутят над тем, что она немножко не ту страну выбрала, что забыла, где находится, потому что, конечно же, мы знаем все эти истории, скажем, о выставках, там, «Осторожно, религия», когда действительно нужно было всем посетителям крайне стараться, чтобы увидеть то, что ранило их чувства. Так что в этом контексте, конечно же, все понимают, что в России, да, такая ситуация вполне нормальная. Но здесь это действительно скорее рубрика «Юмор», чем «Криминальная хроника».
Говорил пражский журналист Ондра Соукуп. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 3 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до четверга.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.